Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это передача «По страницам Библии», у микрофона Олег Шевкун. 337-я встреча у нас с вами сегодня. И в прошлый раз мы говорили о завоевании Иерихона. Вы помните, мы провели с вами такие параллели между первыми тремя врагами, с которыми израильтяне встретились после перехода через Иордан, и тремя главными врагами христианской жизни. Мы говорили о том, что Иерихон – это прообраз мира, с которым каждый из нас встречается. Я не имею в виду мир Христов, конечно. Я имею в виду мир, в котором мы живем, мир, от которого происходит слово «мирской». И вот победу над миром мы с вами одерживаем не битвой, а верой. Мы можем сколько угодно биться, но это будет абсолютно бесполезно, потому что нашей силы для этой победы не хватает. Первое послание Иоанна, 5 глава, 4 стих. «Ибо всякий, рожденный от Бога, побеждает мир, и сия есть победа, победившая мир, вера наша. Кто побеждает мир, как не тот, кто верует, что Иисус есть Сын Божий». Вот первая победа, которую мы можем одержать верой. Делать что-то по этому поводу бесполезно. Это только упование на Иисуса Христа. А дальше в 7 и 8 главах книги Иисуса Навина перед нами завоевание Гая. Про Гай мы тоже будем говорить, но сначала произошло падение, которое имело определенные последствия. Возвращаемся к библейскому тексту. Это книга Иисуса Навина, 7 глава, 1 и 2 стихи. «Но сыны Израилевы сделали великое преступление и взяли из заклятого Ахан, сын Хармия, сына Завдия, сына Зары из колена Иудина, взял из заклятого, и гнев Господень возгрелся на сынов Израиля». Вот первое событие, о котором на самом деле не знает сначала Иисус Навин. Есть гнев Господен, и тем временем Иисус Навин решает стратегический вопрос. Очень важно, что весь народ будет страдать за грехи конкретных людей. Друзья, я понимаю, что церковь сегодня находится в упадке, в отступлении. И есть такая тенденция говорить о том, что все остальные неправы, а я прав. Это упадок из-за других, а я тут как бы ни при чем. На самом деле, конечно, мы все тоже в этом участвуем. Помните, страдает ли один член? Страдают все. Один член народа Израиля совершил страшное преступление, но страдает при этом весь народ. Вот этот принцип страдания всех за одного и принцип искупления, которое один принял на себя за всех. Это абсолютно библейский принцип, библейская история. Но пока в начале 7 главы Иисус Навин не знает о произошедшем. Однако последствия этого греха уже очевидны. 7 глава, 2 стих. «Иисус из Иерихона послал людей в Гай, что близ Беф-Авена, с восточной стороны Вифиля, и сказал им: „Пойдите, осмотрите землю“. Они пошли и осмотрели Гай». Это опять уже известный нам мотив, мотив разведчиков, которые должны будут сообщить, что же, собственно, происходит. И вот результат их деятельности, 3 стих. «И, возвратившись к Иисусу, сказали ему: „Не весь народ пусть идет, а пусть пойдет около 2000 или около 3000 человек, и поразят Гай. Всего народа не утруждай туда, ибо их мало там“». И вот это на самом деле первое серьезное последствие греха Ахана. Дело в том, что шпионы, разведчики недооценивают Гай. Им кажется, что теперь, после Иерихона, это все ерунда. Это как футбольная команда, которая разбила одну команду-соперницу, и после этого начинает думать, что все остальные такие же, и все остальные разбить будет очень просто. Зачастую именно в этот момент, именно при таких размышлениях, приходит поражение. Мы говорили с вами о том, что если Иерихон – это прообраз мира, то Гай – это прообраз плоти. Так вот, есть святые, которые всю жизнь свою ходят вокруг Иерихона и трубят в трубы. Они не идут дальше. Они постоянно кичатся той победой, которую они одержали над миром. Эти люди сами себя отделяют от всех остальных. Показывая свою победу над миром, они одного не делают, другого воздерживаются, третьего сторонятся и так далее. И я на самом деле вижу серьезную опасность таких суперсвятых. Самые опасные люди в церкви – это вот те самые суперсвятоши, которые все время учат нас, как жить. Причем их учение о жизни обычно состоит из запретов. Нельзя так говорить, нельзя так думать. Знаете, друзья, я получаю порой письма, которые сначала кажутся смешными, но потом начинаешь вдумываться, и перестает быть смешно. Становится как-то грустно. Мне говорят, нельзя использовать в проповедях вот таких-то и таких-то слов. Нельзя использовать таких-то и таких-то выражений. Одно из самых забавных в этом плане писем было, когда слушательница сказала, что нельзя использовать выражение «ничего себе», потому что это не духовно, и потому что если ты так говоришь, то потом в результате ничего тебе и не будет. Вот люди, которые постоянно утверждают, что что-то нельзя. Я помню, как в одной из передач использовал песню, даже не современную песню цитировал, а песню 20-летней давности. И было несколько комментариев от христиан, которые говорят, как же вы, пастор, такие песни слушаете? Как вы этих исполнителей знаете? Нельзя, пастор! Знаете что? Да, эти люди вроде бы победили мир. Они отделили себя от мира. Но дальше начинается битва с плотью. И вот эту битву такие люди зачастую проигрывают. Как иудеи, которые победили в Иерихоне, но проиграли сначала битву при Гае. Знаете, люди, которые постоянно вам говорят, чего вам не делать, чего вам не говорить, на самом деле зачастую носят в себе огромные, серьезные проблемы. Они вам скажут, что курение – это грех, нельзя кадить чужим богам. А внутренне их переполняет дым кождения, которые они хотели бы сделать реальностью, но не решаются на это. Они упрекают вас в том, что вы говорите неправильные слова, но, собираясь между собой, эти люди начинают перемывать косточки всем и вся. Они говорят нам о том, что нельзя ни в коем случае, ни в каких количествах употреблять алкоголь, потому что алкоголь опьяняет нас. Но при этом сами опьяняют себя, создавая вокруг себя некий свой мир, который с реальным миром не имеет ничего общего. Знаете, нам сегодня нужны настоящие христиане, а не эти святоши. Эти люди зачастую говорят о жизни в победе, но при этом не имеют ни малейшего представления, что это за жизнь. Ведь Христос единственный, кто прожил такую жизнь. Христос единственный, кто может прожить эту жизнь снова в нас и через нас. Эти люди подобны израильтянам, которые в 7 главе книги Иисуса Навина говорили, да что там Гай, по сравнению с Иерихоном, это ерунда. Кстати, я предполагаю, что кто-нибудь напишет мне ругательное письмо о том, что нельзя в проповеди использовать слово «ерунда». Предполагаю, с большой долей вероятности, потому что и такое письмо мне уже присылали. Возвращаемся к библейскому тексту. 7 глава, 4 стих книги Иисуса Навина. Итак, пошло туда из народа около 3000 человек. Но они обратились в бегство от жителей Гайских. Жители Гайские убили из них до 36 человек и преследовали их от ворот до Севарим и разбили их на спуске с горы, отчего сердце народа растаяло и стало как вода. Что такое произошло? Эти люди считали себя уже победившими. Они были слепы к своей собственной слабости. Апостол Павел отлично понимал ту слабость, которая преследовала его. В послании к римлянам, 7 глава, 18 стих, апостол Павел говорит: «Ибо знаю, что не живет во мне, то есть в плоти моей, доброе, потому что желание добра есть во мне, но чтобы сделать онное, того не нахожу». А вы это понимаете? Вы понимаете, что в самих по себе в нас действительно нет абсолютно никакой силы? Бог хочет жить через вас. И вот это единственный способ. Никак по-другому у нас не получится. Именно об этом апостол Павел пишет в 7 главе послания к римлянам. И новая природа, обновленная природа в нас хочет жить для Бога. Но и она тоже без Бога оказывается бессильной. Нужен Святой Дух. И вот когда Святой Дух живет в нас, когда мы уповаем на Святого Духа, вот тогда все кардинально меняется. Но Святой Дух не может войти в наше сердце, пока в сердце есть нераскаянный грех. Иисусу Навину предстоит это понять. Книга Иисуса Навина, 7 глава, 6 стих. «Иисус разодрал одежды свои и пал лицом своим на землю пред ковчегом Господним и лежал до самого вечера, он и старейшины Израилевы, и посыпали прахом головы свои. И сказал Иисус: «О Господи, Владыка, для чего ты перевел народ сей через Иордан, дабы предать нас в руки амореев и погубить нас? О, если бы мы остались и жили за Иорданом! О, Господи, что сказать мне после того, как Израиль обратил тыл врагам своим? Хананеи и все жители земли услышат и окружат нас, и истребят имя наше с земли. И что сделаешь тогда имени твоему великому?» Знакомая песня, не так ли? От Иисуса Навина мы пока этого еще не слышали. Это такой жестокий пустынный романс или стенание в пустыне. Раньше Иисус никогда такого не пел. Нечто подобное мы уже слышали, однако, от Моисея. Так что, когда израильтяне говорят, что Иисус заменил им Моисея, они, по-моему, до конца даже не понимают, что говорят. Да, заменил, и в этих пустынных романсах тоже. Послушайте ответ Божий. И этот ответ сегодня относится к каждому из нас. 10 стих. Господь сказал Иисусу: «Встань! Для чего ты пал на лицо свое? Израиль согрешил, и преступили они завет мой, который я завещал им, и взяли из заклятого, и украли, и утаили, и положили между своими вещами. Зато сыны Израилевы не могли устоять пред врагами своими и обратили тыл врагам своим, ибо они подпали заклятию: не буду более с вами, если не истребите из среды вашей заклятого».
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
начало Божьего ответа – это слово «встань». А дальше вопрос. Для чего ты пал на лицо свое? Бог буквально обращается к нему и говорит: «Хватит стонать. Встань. Я объясню тебе эту ситуацию. Встань, мы пойдем дальше». Но с этой ситуацией надо будет разобраться. Есть немало христиан, кстати, в основном христианок, которые считают, что быть духовной – это значит постоянно стенать и плакать. Они постоянно плачут перед Богом. Я знаю людей, которые много лет молятся в церкви, и постоянно их молитва – слезы. Есть еще одна крайность. Немало женщин путают святость и неухоженность. Они читают о том, что да будет украшением вашим не плетение волос. Мы еще дойдем с вами до послания Петра и об этом будем говорить. И они считают, что не нужно заботиться о себе. Я такая духовная, мне это не важно. Эта женщина ходит растрепанной, и она перестает следить за собой. Помню, когда я учился в семинарии, наш президент семинарии выступал перед студентами, причем это был особый день. Тогда собрали и студентов, и их жен. Многие из нас были женаты. И вот президент встает и говорит: «Дорогие сестры, дорогие женщины, посмотрите на себя. Некоторым из вас сегодня нужно уже идти не в церковь, а в салон красоты». И иных он, конечно, шокировал. Люди думают: «Я не буду следить за собой, это значит, что я вот такая смиренная». Извините, дорогие, скажу грубо. Ты не смиренная, ты просто растрепанная. Вот встань! Кстати, порой то же самое касается и мужчин. В последнее время таких мужчин все больше. Вот они ничего не делают. Они просто плачут и стонут. Все плохо! Мир идет неизвестно куда. Встань, разберись с грехом, который есть в стане, и продолжай дело Божие. Не путайте, пожалуйста, святость и небрежность. В 11 стихе мы читали Божьи слова: «Израиль согрешил, и приступили они завет мой, который я завещал им». Бог объясняет грех Израиля. В чем ваша проблема? В чем моя проблема? Наша проблема – грех, и это понятно. Вы скажете: «Ну, я в служении, я в братском совете, или я пастор». Да, ну классно, значит, у вас еще больше греха. Особенно если вы считаете, что участие в служении дает вам нечто вроде индульгенции, то есть Бог вас простит, потому что вы участвуете в служении. Интересно, что Иисус Навин, как мы уже отмечали, не знал о конкретном грехе. И Бог конкретизирует, Бог показывает. Он фактически говорит: вот грех в лагере. Интересно, что Бог конкретно рассказывает и об этом грехе. Я вспоминаю историю, когда один человек постоянно молился в церкви: «Господи, если я в чем-то согрешил, Ты прости меня, пожалуйста. Господи, если я в чем-то согрешил». И молился он так снова и снова и снова. Каждое воскресенье. В конце концов к нему подходит пастор и говорит: «Слушай, ты все-таки скажи, вот не если, да, а конкретно. Ты в чем-то согрешил?» «Ну да, в чем-то согрешил». «А в чем конкретно?» Тут человек осекся. Пастор говорит: «Знаешь что, в следующий раз на молитве просто озвучь конкретно, в чем именно. Не бойся. Грех должен быть назван своим именем». Дальше я не буду читать, что происходит, но Бог указывает, особым образом указывает того, на ком этот грех. Выясняется, что согрешил представитель колена Иуды. Дальше из колена Иуды указано племя Зары. Дальше из племени Зары указано семейство Завдиева. И дальше указан конкретно Ахан, сын Хармия. Очень конкретно. Знаете, сегодня очень сложно бывает распознать зло в церкви. И есть немало христиан, которые гораздо легче видят зло в мире, чем зло в церкви. Вот видит зло, я не знаю, на концерте, в политике, в баре, где хотите. А в церкви не видят и не замечают. Но Господь совершенно конкретно показывает зло среди израильского народа. 19 стих. Тогда Иисус сказал Ахану: «Сын мой, воздай славу Господу Богу Израилеву и сделай пред ним исповедание, и объяви мне, что ты сделал. Не скрой от меня». Очень конкретное повеление. То, о чем мы с вами начали говорить. Да, грех должен быть конкретизирован. Описан. 20 стих. В ответ Иисусу Ахан сказал: «Точно я согрешил пред Господом Богом Израилевым и сделал то и то». И дальше это «то и то» конкретизируется очень четко. 21 стих. «Между добычей увидел я одну прекрасную синаарскую одежду и 200 сиклей серебра и слиток золота весом в 50 сиклей. Это мне полюбилось, и я взял это. И вот оно спрятано в земле среди шатра моего, и серебро под ним спрятано». Очень четкое указание. Понимаете, когда мы начинаем говорить: «Я порою виновен, ну, скажем так, в не совсем благочестивом отношении к женщинам», есть смысл просто остановиться и вместо вот этой ничего не говорящей глупости просто сказать Господу: «Господи, я тогда-то, тогда-то смотрел вот на эту женщину с вожделением». Или вы скажете: «У меня порою возникают определенные затруднения в финансовой сфере». Вместо этого гораздо правильнее сказать Господу: «Боже, я знаю, что важно жертвовать. Вот жертвовать на служение, жертвовать в церковь. Но я жадный. Я боюсь, что не проживу без этих денег». Понимаете, потому что затруднения в финансовой сфере – это все одни разговоры. Обратите, пожалуйста, внимание также на шаги, которые описывает Ахан. Это шаги, которые проходит всякий человек на пути к греху. «Я увидел», «Я пожелал», «Я взял». Таковы шаги греха плоти и сегодня. Кстати, также устроены и сплетни. Это разрушительная критика. «Я пожелал показаться лучше вот этого человека, поэтому я его и критикую». Это старый, очень известный грех плоти. Члены совета церкви, которые начинают критиковать пастора. Почему? Потому что каждый из них хочет казаться лучше пастора. Пастор, который начинает критиковать всех и вся. Почему? Потому что он хочет показаться лучше всех и вся. Однако 7 глава книги Иисуса Навина указывает нам на то, что человек должен исповедовать грех, показать этот грех такой, какой он есть. Помните, мы говорили, что мы побеждаем мир по вере? Но как же победить плоть? Вот здесь более конкретные шаги. Во-первых, через общение с Богом, через исполнение Святым Духом, чтобы служить Ему. Откуда это общение, это коинония с Богом? Сами по себе мы тоже не можем его иметь. Оно возможно только, когда мы покоряемся Богу, и Бог действует в нас. И мы с вами снова обращаемся к первому посланию Иоанна, 1 глава, 6 стих. «Если мы говорим, что имеем общение с Ним, а ходим во тьме, то мы лжем и не поступаем по истине. Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. Если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя, и истины нет в нас. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Если говорим, что мы не согрешили, то представляем Его лживым, и слова Его нет в нас. И так начинается все с общения с Богом. И вот когда общаешься с Богом, Он начинает показывать тебе твой грех. Мы не можем снизить Бога до нашего низкого человеческого уровня. И вот когда мы поддерживаем общение с Ним, Он показывает нам, кто мы такие, и дает также силы, чтобы исповедовать этот грех. Если мы исповедуем этот грех, то Он верен и справедлив, и Он простит нам этот грех. Если вы говорите, что не согрешили, и в вашей жизни нет греха, то Бог отвечает на это очень просто. В таком случае вы лжец. Надо сказать как есть. Все сказать Богу. Все, что накопилось в вашем сердце. И вот какая штука. Господь все знает и все равно нас любит. Он хочет, чтобы мы обращались к Нему. Мы любим ходить вокруг да около. Не тот благочестивый, в кавычках, христианин, который молился: «Господи, если я в чем-то согрешил». В конце концов, Бог его обличил. И он просто назвал свой грех, назвал его по имени. И это было правильно. Обратитесь к Богу и скажите Ему, в чем ваш грех. Пока нет исповедания греха, нет и победы над плотью. Это очень важно. Теперь смотрите, что дальше, 25 стих. «И сказал Иисус: за то, что ты навел на нас беду, Господь на тебя наводит беду в день сей. И побили его все израильтяне камнями, и сожгли их огнем, и наметали на них камни, и набросали на него большую груду камней, которая уцелела и до сего дня. После сего утихла ярость гнева Господня». Посему то место называется долиною Ахор даже до сего дня. Это кажется очень жестким. Однако Божьи действия указывают на серьезность ситуации. Мы с вами читаем в послании к Римлянам, 8 глава, о том, что живущий по плоти умрет, а умерщвляющий дела плоти будет жить. Это не про то, чтобы замаривать себя голодом, например. Это про то, чтобы сказать про какие-то моменты нашей жизни: «Я не буду так больше жить». Попытка жить по плоти равна смерти. Не случайно апостол Павел говорит: «Если бы мы судили сами себя, то не были бы осуждены с миром». Друзья мои, я знаю это о себе. Потому что я знаю, что такое Божий суд в моей жизни. И вы можете стенать сколько угодно, и это не поможет. Вместо того, чтобы стенать, нужно покаяться. Смерть плоти должна прийти для того, чтобы восторжествовала жизнь. Отвернитесь от греха обновлением через Святого Духа. И тут мы с вами уже подходим к 8 главе «Завоевание Гая». Бог говорит: отправляйте всех людей. Вам нужны все ресурсы Божьи. И вот при Гае израильтяне обретут настоящую победу. О том, как это будет, поговорим в следующий раз. А пока всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.